Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Добрый день всем, кто нас слушает. В эфире очередное заседание программы «Военный совет». Сегодня программа идет в записи. Ведущий в студии Анатолий Ермолин. Наш гость сегодня Андрей Александрович Ильиных, начальник Ярославского филиала Военно-космической академии имени Можайского, генерал-майор. Здравствуйте, Андрей Александрович.
Здравствуйте.
Андрей Александрович, первый раз слышу, к своему стыду, что у Военно-космической академии Можайского есть филиал в городе Ярославле. Расскажите поподробнее, вот какая ваша история, давно ли вы являетесь филиалом, вот, и в чем вообще специфика вашего филиала?
Ну, как училище противовоздушной обороны Ярославское, оно было сформировано в 1951 году. Это сеть училищ противовоздушной обороны по всей стране были в соответствии с распоряжением образованы. И они осуществляли подготовку специалистов противовоздушной обороны страны. Тогда пошли первые зенитно-ракетные комплексы С-25, С-75, затем С-125. Как филиал мы, Военно-космической академии, стали в 2012 году. Это связано с тем, чтобы сконцентрировать научную деятельность, чтобы было как бы одинаково разработаны учебные программы, так как они разрабатываются, все учебные программы, это академиями. И в соответствии с этим было принято решение, что мы будем филиалом Военно-космической академии имени Можайского.
Но до полвека до этого вы были сами по себе.
Да. А сейчас принято решение, и с 1 сентября мы опять становимся Ярославским высшим военным училищем противовоздушной обороны.
То есть у вас такая промежуточная сейчас, промежуточный статус получается, да?
Да, это было, наверное, на тот момент правильное решение о том, чтобы сохранить как научный потенциал училищ, так и особенно это главное преподавательский состав сохранить.
А как вот сейчас был период, когда не было наборов, чуть не сказал, студентов, курсантов? Вот на вас это каким-то образом повлияло? Или это тоже вот как раз объединение помогло как-то?
Объединение, да, действительно помогло. Мы сохранили как и научный потенциал. В связи с аккредитацией, в прошлом году мы проходили аккредитацию, научный потенциал вуза, оно 67% ученых, то есть кандидатов наук, докторов наук, доцентов, профессоров, то есть мы сохранили преподавательский состав. Ну, естественно, повлияло, что наборов не было курсантов. Во-первых, это в том, что в военкоматах немного забыли о том, что существуют еще такие вузы. Вот, это раз. А второе, мы вышли из этой ситуации в том, что нам была определена подготовка иностранных военных специалистов. Мы их продолжаем готовить.
Расскажите чуть подробнее вот, про ваш филиал. Училище, которое было самостоятельным вузом и будет самостоятельным вузом. Да?
Ну, филиал в соответствии с всеми определяющими документами готовит специалистов, это специалитет по государственному образовательному стандарту третьего поколения, по двум специальностям специалитета. Это первое, это специальные радиотехнические системы и применение эксплуатации автоматизированной системы управления специального назначения. Это гражданские. А по военным это 12 специальностей. И они разбиты таким образом, что осуществляют подготовку мы по трем направлениям. Это специалисты зенитно-ракетных войск, специалисты радиотехнических войск и специалисты автоматизированной системы управления родов авиации. А если еще разбить, то это попроще сказать. Это специалисты С-300, ПМ знаменитые наши, С-400, «Панцирь», соответственно, это зенитно-ракетные войска, и многие-многие комплексы радиотехнических войск. Ну, а автоматизированная система управления авиацией тоже большой спектр техники, которая непосредственно у нас есть для обучения курсантов. Наши специалисты, что характерно для этого Ярославского училища, в том, что оно изначально готовило специалистов, и они выполняли интернациональный долг во многих горячих точках за рубежом. Это Египет, это Вьетнам, это Сирия. Вот это характерная черта нашего филиала училища. И этим мы гордимся, что у нас и сейчас и преподают эти, которые непосредственно боевой опыт имеют. Еще что специфика в том, что за последние 3 года филиал очень хорошо укомплектовался это техническим средством обучения. Прямо рывок сделан очень довольно значительный. Это лабораторные установки централизованно поставлены нам, потому что это самое важное. И лабораторные установки, вот они, кстати, вот на экране показывают здесь их, они не только для обучения курсантов можно их применять, но и непосредственно проводить научно-исследовательские работы.
А какая емкость училища и заполнена ли она в связи с тем, что вот был такой перерыв? У вас вот сколько сейчас учится и сколько может быть максимально человек учиться?
У нас сейчас учится порядка 300 российских курсантов, 300 иностранных военных специалистов. Это, и, соответственно, еще есть у нас центр подготовки младших специалистов, это 400 солдат. И у нас есть еще курсы, как говорится, выживаемость такие называются. Заполнение примерно процентов на 50, но потенциал у филиала огромный. Мы обладаем 2 учебными территориями, где можно разместить порядка и прокормить, и обучать 4000, порядка 4000. Курсантов.
Угу. В целом пока немного, да? Я сейчас прикидываю вот на свой опыт. Это 2,5 батальона, как раньше называлось учебным.
Да. А специфика состоит, что специальность, она вроде немного, но тем не менее важна. Если судить последние войны локальные, где проходили, удары откуда проходили?
Ну, то, что ваша профессия и ваше вооружение становятся ключевыми в современных войнах, это 100%. Ну, кстати, раз уж сами тему затронули, все время хотел спросить профессионала, почему так просто разбивает противовоздушную оборону в том же Ираке? То есть они не умеют воевать, или у нас техника немножко не та?
Нет, техника соответствует требованиям, и она способна.
Они же С-200 там точно, наверное, были в Ираке, да? То
есть были. Здесь вопрос специалистов, еще раз говорю, в том, что очень 5 лет готовят специалиста. Мы даже по цене обучения, сейчас же как бы каждый год предполагают определенную цену обучения курсанта. Они же, если отчисляются, обязаны заплатить государству, за что их обучают. Мы после летной специальности на 2-м месте по цене обучения. Техника дорогая, вот, и готовить специалисты – это кропотливый труд. И это подтверждает, как вы говорили, в Ираке. Нет специалистов наших там, которые способны применить оружие, которое велено. А оружие достойное, его можно применять. Я сам был командиром зенитно-ракетного дивизиона С-200.
С-200, да?
Да.
А расскажите, вот какой у вас был военный путь? С чего начинали, что закончили, и как стали руководителем такого?
Путь такой проторен. Учился я в Энгельске, закончил Энгельское высшее зенитно-ракетное командное училище противовоздушной обороны, это под Саратовом. Закончил с отличием, направлен для дальнейшего прохождения службы на север. Такой есть город Северодвинск.
Есть такой, да.
5 лет прослужил. Там начальник расчета, начальник отделения на С-200. Затем поступил в академию. Тогда на то время была ВИРТА ПВО. Это высшая инженерно-радиотехническая академия, город Харьков. Закончил ее. Опять меня забрали на север. Вот. Тот же полк родной свой, Северодвинский.
Северодвинский.
Да, еще отслужил командир зенитно-ракетного дивизиона. затем зам по вооружению группы подразделения С-300. Затем принял решение написать диссертацию, как бы на бумаге отразить свой опыт применения и эксплуатации вооружения военной техники. Поступил в адъютантуру, город Тверь. На то время она военный университет противовоздушной обороны. Успешно закончил, успешно защитил диссертацию. Затем предложили дальше проходить службу непосредственно в Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации. Вот, служил в Генеральном штабе. Затем направили на обучение в Военную академию Генерального штаба в 2009 году. Закончил и был направлен в качестве заместителя по учебно-научной работе в город Ярославль. Непосредственно.
Затем, ну, дальше понятно.
Да, дальше, да.
Андрей Александрович, а вот сравнивая вот свой опыт еще там даже младшего офицерского состава, вот боевая подготовка сильно отличается, да, от той, которая была тогда? Как часто вы могли тренироваться с реальным применением боевых пусков? И как сейчас обстоят дела с вашими курсантами? То есть, вот выпускник лейтенант, у него достаточный опыт для того, чтобы вот идти в войска и отвечать вот за такие... И в качестве кого он, кстати говоря, идет, и как часто тренируется, насколько высока его квалификация, чтобы управлять этими комплексами?
Ну, я скажу, что так, не снизился уровень и требований боевой подготовки, и не снизилось количество выездов на полигон. Наверное, все-таки руководители понимают о том, что важность, степень важности в том, что стрелять это не из пистолета ПМ. И даже с пистолета ПМ надо требования раз в месяц стрелять. А требования не снизились. Полки боевые летают, продолжают выполнять боевые задачи. Это полигон Ашелук, полигон Телемба, соответственно. Не снизилось. А курсанты, это с 2000-х годов уже выполняют боевые стрельбы. Непосредственно формируются учебные боевые полки. Вот. И они, зенитно-ракетные полки, вернее, так сказать, которые с 2000 года осуществляют передислокацию на полигоны и также выполняют боевые стрельбы. Немножко, может, по интенсивности поменьше, чем у боевых полков, но, тем не менее, мишени те же, ракеты те же, техника та же, то есть специфика. А о том, что позволяет, конечно, это такой фундамент, на первых порах как бы помогает. У меня такого опыта не было, к сожалению. Мы не выполняли боевые стрельбы в качестве курсантов. Да. А здесь, я еще раз говорю, очень с понятием все подходят о том, что выполняют. Это не только курсанты, кстати, выполняют боевые стрельбы. Выполняет же и преподавательский состав, который не должен терять, как он будет смотреть этому пятикурснику или выпускника, что он не выполнял боевые стрельбы. А здесь авторитет преподавать, потому что командиры полков у нас преподаватели, командиры зенитно-ракетных дивизион преподаватели. Поэтому я считаю, это большое поспорье для училища, филиала.
Это такой вот вопрос. Вот большой стресс испытывают те же курсанты, когда они выполняют боевые стрельбы. Я просто вот... Я-то как раз из ПМ стрелял по пограничному училищу из автомата, да? И когда тебе стоят над тобой там офицеры и говорят, что один патрон стоит там столько-то рублей для социалистической экономики, ну, начинается мандраж, и ты просто не попадаешь, потому что там гиперответственность. А у вас же это, наверное, намного дороже, чем X5 улетает там каждый раз. Вот. И как в этой ситуации? Вот,
ну,
есть специальная какая-то морально-психологическая подготовка? Вот.
Морально-психологическая есть. Мы начинаем готовить с осени, отбираем лучших. То есть осуществляется как бы соревновательный дух здесь включается. То есть стрессовые ситуации готовим с осени их. Потому что отбор, нормативы сдачи на вооружение военной техники, уже они подготовлены. Я скажу так, что курсанты вот в этом году вообще отстрелялись лучше, чем преподавательский состав и, соответственно, у нас есть база обеспечения учебного процесса. То есть были они лучше подготовлены и как бы мишени, даже лишнюю мишень им дал, чтобы подтвердили они, думаю, может, мне показалось, нет, мишени еще даем, сбивают уверенно на большой высоте. Если даже представить мишень типа кабан, она поднимается на высоту порядка 51 километра. И затем почти
отвесно. И с какой скоростью она идет?
Более 1000 метров в секунду. Угу. Даже очень большая скорость. И курсанты уверенно уничтожили мишень.
А есть там человеческий фактор? Или это компьютер все-таки? Вот на такой скорости, там, на такой высоте, когда идет мишень, как в нее? Вот. Ты же поправку на ветер не возьмешь.
Человеческий фактор есть. Я в этом убедился. В том, что, например, другой расчет, он сбил мишень, такую же мишень, на минимальной высоте. Вот типа кабан, она имитирует определенную баллистическую ракету. И чем выше ее сбить, тем вероятность в том, что какие-то там осколки или то есть, поражающие факторы уничтожат что-то на земле. То есть оценка состоит из того, от высоты уничтожения.
То есть на дальних подступах надо, по сути,
уничтожать ее. Чем выше, тем лучше. И скажу, что, курсанты на такой высоте порядка 20 счет. Вот представляете, вот вы, наверное, видели, когда парашютист вот прыгал с парашютом.
С огромной высоты.
Да, вот видели, да? Это 31 километр. А если представить, 51 километр. Космос.
Это практически уже...
Ближний космос.
Вот. А вот как вы считаете, вот на то, что курсанты обыгрывают офицеров, это что? Это такая геймерская практика? То есть они вот с компьютером на «ты»?
Нет, просто...
Вот с такими современными системами. Вот есть какие-то такие навыки, в которых действительно, просто поколенчески современная молодежь переигрывает вот людей с серьезными погонами и званиями?
Да нет, здесь просто направление было подготовки именно на курсантов больше, и времени выделялось больше, и, во-вторых, стажировка в войсках перед убытием на полигон. То есть мы направили основные усилия на подготовку именно курсантских боевых расчетов. Подготовка, она нужна всегда.
Вот помимо специфики, воинской специфики, да, вот какие еще предметы преподаются?
Предметы основополагающие для высшего учебного заведения. Это первые 3 года, это идет базовое образование, как в любом инженерном вузе. Это автоматика, это электроника, теория электрорадиоцепей, физика, высшая математика. То есть 3,5 года непосредственно идет базовое инженерное образование. А уже половина 4-й и 5-й курс уже непосредственно специальность. Это и этим вот мы отличаемся и непосредственно от военно-космической академии имени Можайского. То есть 3,5 года базовое образование. Инженер. Кстати, инженер переводится, раньше это лицо, управляющее военными машинами.
Да, да. Кстати, а есть вкус вот именно к инженерному делу? Ребята чувствуют себя инженерами? И вообще инженерная культура, о которой очень многие говорят, что она, к сожалению, за последние 20 лет сильно просела. Сохраняется интерес, вы видите, у ребят? Или все-таки они так как-то практикоориентированные и узкозаточенные? Или все-таки они стремятся стать такими инженерами широкого профиля в своей профессии, в своем профиле?
Оно есть. Но все-таки я считаю, что училища, они все-таки узконаправлены именно подготовке специалистов. Вот инженерного профиля – это уже академия, там более научная деятельность, она сама атмосфера. А мы здесь готовим именно специалиста противовоздушной обороны, специалиста зенитно-ракетных войск или специалиста радиотехнических войск. А инженерные есть сейчас интерес в том, что мы закупили вот лабораторные установки, они современные уже. И интерес проявляется у курсантов непосредственно исследования. И широкий спектр назначений идет с нашего филиала. Мы обеспечиваем специалистами и как военно-морской флот, и как РВСН, непосредственно войска воздушно-космической обороны, ВВС, военно-воздушные силы, идут и в главное разведывательное управление, идут и в приемку непосредственно, это технику, кто принимает уже непосредственно, и в исследовательские институты идут. Ну, широкий спектр, и каждому, если можно так сказать, если ты командир, то можно реализовать себя как командиром. Если ты инженер, то можно реализоваться как инженером.
А у вас диплом, он как-то...
Общегосударственный.
Я имею в виду, он для командиров командирский, для инженеров Нет. инженерный? Или у вас все-таки объединенный?
Он общий, да.
Я просто вспоминаю, вот угу. у нас был командный профиль, там был специальный профиль. То есть это не общий был у нас диплом. А у вас общий, да? То
да,
есть
общий.
Дальше уже как лидерские амбиции эти вовы.
Да, это раз, способности, да, и в том, что все зависит, я говорил тоже, говорю, что все-таки человек место красит. Можно быть, у нас, я знаю, вот прекрасно начинали с техника авиационного, то есть самая низшая, там, может, капитанская должность на аэродроме, а продолжили службу вот, в генеральном штабе, с такими офицерами служил, и у него можно очень многому научиться было.
Мы сейчас прервемся. Я хочу напомнить нашим слушателям, что наш гость сегодня Андрей Александрович Ильиных, начальник Ярославского филиала Военно-технической академии имени Можайского, генерал-майор.
Военный совет. Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Мы продолжаем заседание военного совета. Наш гость сегодня Андрей Александрович Ильиных, генерал-майор, начальник Ярославского филиала военно-космической академии имени Можайского. Я просто в прошлый раз оговорился, назвал вас военно-технической академией. Андрей Александрович, как можно к вам поступить?
Поступить просто. Надо прийти в военкомат, написать заявление на поступление непосредственно в наш вуз. Не Военно-космическую академию имени Можайского, а именно филиал Военно-космической академии имени Можайского, город Ярославль. Пройти медкомиссию, то есть сформировать личное дело, которое должно направлено быть непосредственно к нам в Ярославль. Затем непосредственно надо сдать единый государственный экзамен. Они, это русский, математика, физика. Вот по прошлому году опыту камнем преткновения стало, что абитуриенты очень плохо знают физику. Вот нам было больше 400 дел пришло, а приехало на 100 человек меньше, а еще 100 человек вообще не сдали физику.
То есть недобор у вас был?
Да, у нас был недобор, потому что все-таки закон есть закон, он должен выполняться, а физика это для инженера это основной как бы предмет, это база для всех других знаний.
А вот вы говорите, не сдали физику. А если они ЕГЭ, с ЕГЭ уже к вам приехали, то это что
были...
значит? Или просто у кого нет физики, они могут
да.
у вас досдавать его?
Это да? было да, сейчас это запрещено, а в прошлом году это было разрешено. Физику было, потому что неожиданно было разрешение получено на прием абитуриентов. Uh-huh, uh-huh. И многие даже отчислялись с институтов. С Камчатки вот у меня даже абитуриент приехал, все, говорит, вот хочу учиться. Отчислился с института, поступил и сейчас успешно учится.
Неудачная шутка, хочешь сказать, что только не сделаешь, чтобы убежать с Камчатки, да?
Да,
как, кстати,
на Камчатке
учится, да?
Хорошо учится, я говорю, учатся все достаточно хорошо, но вот непосредственно надо сдать ЕГЭ, затем по вызову, нашему вызову прибыть в город Ярославль и представить уже непосредственно документы основные, затем доздать это физическая подготовка, мы проверяем уровень физической подготовленности абитуриента, затем это профессиональный отбор, это тесты, как он себя в коллективе адаптируется. Потому что не все. У нас оружие коллективное, и необходимо проявлять терпимость к любым недостаткам рядом сидящего даже своего товарища, который в боевом расчете.
Ну, то есть у вас командная работа, этому особое внимание.
Коллективная, да. Mm-hmm. Коллективная работа. Потому что один, если, как вы говорите, человеческий фактор присутствует, один не сработает, значит, не сработает весь.
Девушек расчет. Принимаете?
Да, мы сейчас заканчиваем обучение девушек по специальности применения и эксплуатации автоматических систем управления специального назначения, если так, автоматических систем управления радиотехнических войск. 17 военнослужащих женщин мы выпускаем сейчас. И осуществляем набор уже на специальность автоматических систем управления авиацией. Также 20 девушек будем набирать.
Мало, немного.
Немного, согласен.
Большой конкурс. Вот девушки стараются к вам попасть.
У нас опыта такого не было, потому что мы не принимали, мы доучивали вот этих девушек. Но конкурс большой, и ожидаем большой конкурс. Ну и, судя по всему, по опыту работы вот непосредственно с этими девушками, очень хорошо учатся. Физическая подготовка на высшем уровне. Ну и вообще они, конечно, лучше, но есть многие.
Есть специфика,
но.
Есть специфика, да.
Да, специфика есть. Ну, я думаю, что надо просто относиться, что это перед тобой не женщина, а все-таки это военнослужащий. И тогда все становится на свои места. То есть, даже.
Получается так относиться.
Ну, у меня лично получается, потому что. Никогда, как говорится, не превозносил это, что, ну, военнослужащий, все, дорогу я не уступаю.
По уставу не положено генералу дорогу уступать.
Да, это раз, а второе, что надо просто отнести, что военнослужащий, все, тогда все проблемы отпадают.
А сами девушки вот понимают это, что вот это, что это все-таки особая среда, что они вынуждены поступиться, что ли, какими-то своими правами и преимуществами, когда они оказываются на такой службе.
Да любой человек понимает. Я же говорю, главное слабину не давать.
И они понимают. Сколько у вас девчата уже?
Сейчас 3 года.
3 года,
да. Заучиваются.
То есть вы уже смотрите на них.
Ну, да, непосредственно. Ну, я еще раз говорю, учатся хорошо, конечно. Здесь пацанам старания проявляют. 4 это, если получает, ну, по какому-то предмету, это все расстройство, может быть.
Ну, это очень интересная ведь специализация автоматической системы управления. То есть, практически даже если в войсках что-то не складывается или по-другому как-то жизнь складывается, то всегда можно найти себе применение в гражданской жизни.
Да, спектр. Даже удивляешься, когда встречаешь выпускников нашего училища, кто не нашел себя в военной специальности, находит и в полиции, даже есть и судьи, есть, ну, даже работники аэродромов.
Ну, но это все как-то не инженерная специальность, а вот по инженерной линии вся кто-то находит? Вот,
обязательно. У нас в Ярославле есть радиозавод. Так там, наверное, через все руководители цехов, наверное, также наши выпускники, по крайней мере, сталкиваются. Я выпускник Ярославского.
Инженер. Кстати, многие военнослужащие, когда вот уходят на гражданку, они недооценивают военный опыт. То есть, они считают, что там совсем все по-другому. А на самом деле есть управленческая подготовка, есть дисциплина, есть ответственность, есть опыт управления коллективом. Многие крупные корпорации и компании это ценят. Наверное, ваш радиозавод тоже не исключение в этом плане.
Согласен. Обязательно в том, что вот эти все столпы вообще как успеха.
А как вы набираете ребят? Это в основном центральный район, Ярославль, Ярославская область, если такой не очень большой набор? Или все-таки вы бредень раскидываете в масштабах всей страны?
Да, мы стараемся со всей страны осуществить набор. Ну, специфика в том, что кто-то не хочет здесь центрально служить, а кто-то не хочет служить на Дальнем Востоке. А с удовольствием, если он оттуда приехал, он вернется туда. И мы осуществляем, направляем и курсантов, когда в отпуска едут, выдаем материал для агитации, для поступления, и в военкоматы направляем офицеров, чтобы агитировали. То есть по всей стране, вот особенно в этом году, чтобы о нас вспомнили, мы отправили на Дальний Восток, отправляли офицеров в военкоматы областные и районные, в школы также. То есть надо со всех категорий. Ну, естественно, к сожалению, у нас сейчас как мамы управляют, да, мужчинами.
Ну, как? По-разному бывает.
Ну, вот столкнулся с такой ситуацией, что почему не отпускаете сына там далеко? Ну, он уже уедет от вас, станет взрослым, там, все равно уедет. Он же не будет рядом с вами там. Нет, вот все-таки вот контроль как бы импонирует то, что у нас как бы распорядок дня, вот многие как бы увольнение этим лучше не пускать, пускай он у вас там в общежитии.
То есть сохраняется отношение к военным вузам как к камере хранения. Был же период, особенно вот в 90-х годах, когда региональные элиты просто вот предпочитали высшее военно-учебное заведение, потому что это считалось таким определенным, ну, я не знаю,
сохранением,
да, каким-то таким особым местом, где дурному не научат. И...
Согласен. Ну. И образование, считаю, что вот я вот для себя делаю вывод, образование дает, хорошее образование-то мы даем, как вы уже подчеркнули, автоматизированные системы управления, они... Но это такое узкое понятие. А так-то широкий спектр и техники, вооружения.
А какая у вас материальная база есть?
У нас учебно-материальная база есть. Это, она состоит из нескольких частей. Это, во-первых, учебные корпуса. Это две территории. На одной территории испокон веков стояли военные еще при Екатерине. Непосредственно обучались и дети военных. Была и, соответственно, кадетский корпус. Обучался. То есть две территории. Вот. В качестве вооружения военной техники у нас также все образцы вооружения, которые сейчас применяются и эксплуатируются в войсках, у нас все это есть. Есть о чем учить не на пальцах, а непосредственно на технике, которая находится на территории. Ну и вот за последние три года очень хорошо, поставки централизованы, это технические средства обучения, вот непосредственно сейчас вот на экране показывают, это вот интерактивные доски, каждый класс уже оборудован этими, и соответствующие оборудования, которые раньше сами паяли, сейчас это заводские поставки, можно время не как это эксплуатировать или как вводить в строй, а уже больше времени уделять обучению и, соответственно, исследованиям.
То есть, тренажеры боевой техники.
Тренажеры непосредственно, и компьютерные есть тренажеры, и есть командные пункты, которые полностью точно имитируют и командные пункты непосредственно, которые в войсках находятся. То есть у нас широкий спектр учебно-материальной базы, который позволяет качественно готовить специалистов.
Как-нибудь... Наукой может заниматься студент или, скажем, преподаватель, молодой преподаватель? Для этого есть возможности?
Возможности, конечно, есть. Занимаются. Есть военно-научные кружки, которые ведут, во-первых, и преподаватели, и непосредственно участвуют курсанты. Участвуем мы и в олимпиадах всеармейских, и участвуем непосредственно в конференциях научно-практических во всех вузах, и в гражданских вузах, ну, и в Ярославле много также технических вузов, которые также мы работаем совместно, исследования проводим в радиотехнике. То есть, главное желание.
Ярославль – большой город.
600 тысяч.
Да.
Хороший, красивый, старинный город.
Да. А вот то, что все-таки Академия Можайского... Ну, та, что в Питере такое вот очень мощный бренд не является, то вот неким таким отвлекающим фактором для тех, кто мог бы у вас учиться, но они вот все-таки стремятся туда попасть.
Естественно, это, конечно, старейший вуз, который стремятся, и сам город Санкт-Петербург красивый, конечно, оттягивает он абитуриентов. Но в борьбе-то всегда, как говорится, истина, ну, побеждает.
А как сейчас быт курсантов устроен?
Ну, я скажу так, я завидую. Вот когда я учился, какие у нас были казармы, сейчас какие, их трудно назвать казармы. Они, почему как бы спальное помещение общее? Я говорил о том, что коллективное оружие, и каждая минута, каждый час это обучение. Это жить, уметь жить в коллективе. Потому что зенитно-ракетный дивизион, это состав там, порядка там, 10 человек офицеров, да, а это где-то точка, например, да, ну, то есть часть стоит. Вот 10 человек, вот ты должен каждый день это видеть, да? Каждый день, с годами, а здесь они вот именно терпимости как бы, друг другу в коллективе жить. Ну, а по обеспечению, конечно же, большой шаг. Это и стиральные машинки, и душевые, уже в общежитии. Ну, как, трудно назвать казармы это уже.
А поскольку человек у вас живут в общежитиях?
Ну, порядка 150 вот.
И вот на этой этаж... комнате. Вот...
А, у нас нет комнат. У нас вот общее спальное помещение.
У вас такая вот...
Да. Я считаю, это правильно.
И 150 человек...
Да, я считаю, это правильно.
Ну, это интересно, да.
Это правильно, потому что они друг друга видят, во-первых. А здесь опыт... Есть у меня опыт уже вот это, проживание в 4 человека. Я сам жил лично на четвертом курсе, 4 человека, ну, не особо это.
А увольнение?
Увольнение, пожалуйста, если учишься хорошо, отлично, увольнение... Никого мы не задерживаем. Единственное, кто учится плохо, мы не задерживаем, мы просто предоставляем дополнительное время для обучения. Здесь вопрос в том, что государство платит курсанту. Вот курсант-контрактник получает порядка 16 тысяч. Это в Ярославле, это хорошая сумма.
Это хорошая зарплата вообще.
Да, раз. Второе, он на полном обеспечении. Его кормят, поют, спать уложат. Форма одежды обеспечивает. То есть и государство и требует, а где результат? А результат должен быть в оценках пока. И выполнение учебно-боевой задачи на полигоне. Поэтому это требование, я считаю, справедливым государством в том, что ты должен жить по распорядку, учиться, показывать знания свои.
Поэтому... Вы как-то аутсорсинг пресловуто используете? Как к нему относитесь?
Я отношусь положительно. Вот, например, питание. Еще раз говорю. Ну, мне бы так... Мы, конечно, 80-е, если вы помните, как кормили. А сейчас, по крайней мере, по своему вузу, я скажу, что очень хорошо кормят. Во-первых, выбор и первых блюд. Можешь на выбор выбирать там. И вторые блюда на выбор. И, соответственно, салаты на выбор. То есть, что скажешь, тебе положат соответствующую норму. Сколько норму. Поэтому и кормят. И я сам как контролирую качество приготовления пищи. Столовых у меня много. Здесь вопрос, главное, вес не прибавить. Потому что стараюсь понемножку каждую порцию попробовать, соответствующую оценку дать. А по уборке территории есть, конечно, проблемы, но также решаем их. Убирают территорию, и мы помогаем тоже убирать. Но это только в дни паркохозяйственного дня.
И что, теперь курсанты уже в наряды по кухне не ходят?
Не ходят. Не ходят. Так а это же как мы ходили, это же почему мы ходили в наряды по кухне? Потому что это же обучение тоже. Потому что ты придешь в войска, и также ты будешь ходить дежурным, я вот ходил, да, там по столовой.
Но караульная служба остается, да,
Ну, она, да, тоже приобрела такой специфический характер в том, что сейчас же также всю караульную службу переводят на технические средства охраны. И мы также обучаем использовать эти, как это делать, как это организовать, эти технические средства охраны. Технику не обманешь. Человек может уснуть, там все, а это...
Ну, технику тоже можно обмануть, но иногда, если она правильно установлена, это сделать достаточно
Нет,
сложно.
Подспорье хорошее в сети, но надо работать и с этими аксессуарами, требовать от них выполнения контрактов, требовать. Тогда будет.
А как вот вы оцениваете качество ребят, вот как человеческий капитал, вот кто к вам приходит? Чем-то они отличаются вот от тех, кто с вами учился в свое время, в тех же 80-х. Вот хуже, лучше, здоровее, мотивированнее, менее, патриотичнее, менее. Вот похожи они на наше поколение или другие все-таки совсем идут?
Ну, ошибочное мнение, что как бы они не те, они хуже. Я уже несколько раз убеждался, что когда надо, эти ребята выполнят задачу. Не хуже нас в 80-х, которые в Афганистане, и в 90-х, когда в Чечне. Не хуже не стали. И просто это надо поощрять, постоянно работать. Потому что обучение – это же учебная работа сама, воспитательная работа и научная работа. Деятельность вуза – она из трех. И воспитательную работу, как с меня, как с руководителя, как с преподавателя, никто не снимал эту задачу. Поэтому здоровее, ну, это сейчас такой век, может быть. Но я их называю, вообще-то это генофонд России. В том, что мы за ними следим, болезни лечим в случае чего, воспитываем. То есть основная эта масса, есть, конечно, огрехи, но основная эта масса – это хорошие ребята.
Ну и отбор, в общем-то.
Да, и отбор. И поэтому генофонд.
Вот вы упомянули воспитательную работу. Вот как сейчас, в наше время, это можно организовать? С учетом такого большого количества соблазнов, которые есть за забором, с учетом того, что... Увольнение гораздо чаще сейчас курсанты ходят. Я вот, например, в конце второго года пошел первый раз в увольнение. Ну, про отпуска я не говорю, вот пускай не могли не отпустить. Это будучи стипендиатом. Вот. А вот слишком много соблазнов. Вот конкурентоспособны ли ваши офицеры, которые занимаются воспитательной работой, вот в плане вот такого позитивного влияния? И что они для этого делают?
Ну, хотел бы сказать о том, что воспитательная работа, она это ежеминутная, и ее нельзя ни начать, ни закончить, она должна постоянно. Ну, самое первое, это, конечно, особенно для это характерно для военных училищ, это быть самому примером. И я также обучался, я смотрел на своих и командиров взвода, и командиры батареи, и у них многое, что я перенял и использовал в дальнейшем и в своей службе. Поэтому воспитательная работа проходит, и, соответственно, были восстановлены такие заместители по работе с личным составом. У меня сейчас заместитель есть, который организует эту работу. В основном это рассказ, показ и требования.
Вот то такие три. Через службу, да, через
отношения в службе. А то, что вы ходили, я, например, научился тоже отлично. Я ходил все время, мне не было проблем.
Ну, видите, я в строевом командном учился.
Я тоже командном. Ну, по крайней мере, не знаю. Меня вот никто обращался всегда, увольнение пускали.
Видимо, наше руководство действительно Москвы боялось. Я московское заканчивал, поэтому решили держать за забором.
Ну, и сейчас, кстати, есть такие.
Тоже не всех выпускают, а не всегда. Да.
Ну, есть, да. Я считаю, что это неправильно. Я не в этом направлении способен осваивать программу учебную курсант. Зачем? Ну, у них мало времени, кстати.
С городом, с городскими службами, которые, или там с департаментом по культуре вы как-то взаимодействуете все-таки. Ярославль тоже очень крупный культурный центр.
Да, взаимодействуем обязательно. Даже как бы очень взаимодействуем. Потому что все курсанты здесь, ну, недавно проводил конкурс самодеятельности. Таланты многие раскрывают и поют, стихи читают, и какие-то шутки, соответственно.
Очень в КВН не участвуют, а?
КВН не участвуют, мы как бы в серединочку заняли место среди учебных заведений. Так, не впереди, но и не последние. Вот. А департамент образования, соответственно, департамент городскими очень взаимодействуем.
Сейчас же вас и контролируют, по сути дела, даже с точки зрения образовательной, по сути дела, гражданские структуры, да, и по линии специалитета, и качества,
да,
образования.
Да, да. Сейчас непосредственно вот аккредитацию проходили, приехали инспекторы, это гражданские, доктора наук. Только единственное, они имеют допуск к секретным документам, проверяли, убедились, что мы достойны вуз, и аккредитовали, дали положительную оценку вузу. И все приказы также вот о том, что даже открыть диссертационный совет, это также министр образования принимает решение, подписать, не подписать этот документ.
Что сейчас самое-самое важное для вас?
Ну,
хороший вопрос для оставшихся 30 секунд.
Да, первое, это, как мы говорили, это набор осуществить, выполнить задачу, поставленную передо мной. А второе, выпуск осуществить.
Достойных офицеров.
Достойных офицеров.
Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Андрей Александрович Ильиных, начальник Ярославского филиала Военно-космической академии имени Можайского, генерал-майор. Спасибо вам, Андрей Александрович, приходите к нам еще.
Военный совет.